Добрый вечер. Мы продолжаем курс вековых конфликтов. Сегодня у нас очередная незапланированная заранее лекция. Я подумал, что все-таки не сделать по классической древности заключение было бы неправильно. Тому есть две причины, наверное, может быть, даже и три. Первая причина, она чисто формальная. Мы начали писать книгу «Вековые конфликты». Причем книга эта делается как формальная расшифровка лекций. Стало уже понятно, что книга явно будет более чем однотомная. И, скорее всего, первый том включит в себя как раз раннюю классическую древность целиком. Поэтому, естественно, первому тому будет нужен эпилог, и нам понадобилось завершение. Вторая причина. Но все-таки классическая древность оказалась достаточно важным кусочком истории. Может быть, даже одним из самых важных. Вообще, как-то получается, что если рассматривать наш весь курс как единую структуру, то получается, что из 5 тысячелетий человеческой истории две древности, ранние и классические, составляют 35 столетий. То есть в общем и целом где-то порядка 70%. И опять ощущение, что как-то подвести черту под этим курсом нужно. Третья причина самая простая и самая интересная из всех. Буквально несколько дней назад, сегодня у нас 1 декабря, а это было, соответственно, 27 ноября, мы провели одну из самых необычных игр, которую когда-либо вообще делали. Я думаю, что многие из тех, кто слушает курс, в этой игре участвовали. И называлась она «Тысячелетний форсайт». Мы пытались посмотреть на историю взглядом через 1000 лет. Что будет через 1000 лет? Сейчас эта игра уже собрана, и некоторые результаты хочется показать. В общем и целом, как мне представляется, они довольно интересны. Зафиксирует окончание курса классической древности. Итак, у нас фактически сегодня три части занятия. Первое содержательное – это длинные и сверхдлинные исторические циклы, те, которые выходят за пределы вековых конфликтов. Второе – это воспоминания о классической древности. Мы очень коротко пройдемся по основным ее пиктограммам. И третье – это, ну, если так можно выразиться, результаты классической древности, что из нее в конечном итоге получилось. Итак, вот первая схемка. Собственно, она была сделана у нас на лабораториуме в ноябре и потом второй раз использована как раз в игре на миллениальный прогноз. Ось времени, на которой указано тысячный, двухтысячный и 3000-й год нашей эры. И первый вопрос, который поставлен, как мы видим и сегодня физику 1000-го года? Почему физику? Потому что, собственно, лабораториум наш был занят физикой, во-первых, а во-вторых, из старой физфаковской поговорки «не делите науки на физику и на все остальные, делите только на физику, на ноль делить нельзя». И в некотором плане физика все равно остается на уровне 20-21 столетия квинтэссенцией познания. Итак, как мы видим физику в 1000 году? Да мы ее там не видим. Физики нет. Но есть то, что выполняет ее функцию. Напомню, что физика по сути своей решает и решала всего три типа задач. Как попасть к цели? Как попасть в цель? И третья задача – как превратить тепло в движение, которое, как это ни парадоксально, при всем прагматической формулировке этого высказывания, в действительности, как устроен мир. Так вот, смотрите, на вопрос, как попасть к цели, в 1000 году отвечала география, она уже была. И вообще-то 1000 год, ну плюс-минус там 10 лет плюс вокруг этой даты, это период двух очень важных географических открытий. Арабы достигли Канарских островов. Это важно, поскольку арабы в течение всей своей основной истории сами считались и сами себя считали не морской цивилизацией. Однако, если Египет, как вы помните, действительно, в общем, практически не выходил за пределы Нила, то аравийская цивилизация арабов, став мировой культурой, стала и очень крупной морской цивилизацией. И вот они вышли в Атлантику, достигли Канар. В этот же момент, примерно в это же время, собственно, плавание Лейфа Счастливого и открытие викингами американского континента. На вопрос, как попасть в цель, в общем и целом отвечала геометрия. Геометрия объясняла, как делать стенобитное орудие. Геометрия объясняла, как стрелять из лука, и это работало. И, наконец, на вопрос, как устроен мир, отвечала астрономия. Итак, мы видим физику тысячного года из нашего времени, как географию, астрономию и геометрию. И мы видим, что уже тогда была заложена линия мышления, в ходе которой география и астрономия соединились в астрофизику, а астрономия и геометрия создали геометродинамику. И эта линия уже была заложена, и уже в 1000 году можно было найти определенные моменты, которые хорошему опытному прогностику, наверное, смогли бы это продемонстрировать. Второй вопрос, который был поставлен нами. А как нашу физику видят из 1000 года? Но то, что физика сегодня умеет, это довольно много. Перемещать грузы, освещать мир, уничтожать огромные силы противника. Все это с точки зрения 1000 года магия. Причем магия в правильном смысле этого слова. Они бы быстро поняли, что у этой магии есть свои законы. Ей можно определенным образом управлять. Кое-чего она умеет, кое-чего нет. Но из-за ее могущества, в общем-то, уже нужно расплачиваться. И, наверное, они бы назвали в своем языке то, что творится у нас, алфизикой. А может быть, даже алгеографией. Именно вот этот вариант, как алхимия, как алгебра, альджебра, они бы увидели это как определенную версию заклинания мира. И, в общем, может быть, были бы не так уж и неправы. Ответив на этот вопрос, мы поставили вопрос, как видят нас, нашу физику из 3000 года. Вы будете смеяться. Они видят, что мы много чего умеем. Практически мы умеем то же, что и они. Но при этом сплошь рядом не понимаем, как получается то, что нам удается. То есть, почему мы это умеем. В известном мире они будут видеть нашу физику как странное сочетание истины с совершенно какими-то явно придуманными конструкциями, придумками, не имеющими в себе никакого основания, кроме все той же магии. И они будут видеть нашу физику ровно как из 1000 года. Они тоже будут называть ее алфизикой. А может быть, даже алквантмехом. А именно, ведь надо же так, все формулы написаны верно. Все законы написаны в общем верно. Но когда они начинают это объяснять, я имею в виду диких жителей 2000-х годов, но такого наворотят. Даже приятно читать, в этом есть некая высокая поэзия. Жаль, физики мало. Но тогда мы вправе поставить вопрос, а как мы сегодня увидим их физику и их математику? Это вопрос дико интересный. Мы увидим биполярную математику, работающую с очень сложными конструкциями, а главное, прямо и непосредственно встроенные в физику. Не математические обоснования, которые делает матфизика, а математика, встроенную в физику непосредственно, где между ними не провести различия. Кстати, для жителей 1000-го и даже 0-го года, в смысле 1-го года нашей эры, было бы не так уж удивительно. Им пожали плечами и сказали, что такое геометрия. Это вообще-то техника измерения Земли, как и написано, геометрия. И в этом плане она, конечно, совершенно практична. И, разумеется, меряет Землю с некоторой точностью, но мы считаем, что это и называется точно. И вот эта вот совершенно другая математика, я использовал термин, придуманный Ефремом, биполярная математика. Наверное, примерно так они бы это видели. Далее, то, что мы знаем о локальных полях, они, наверное, будут знать о нелокальных. Подчеркиваю, не сильно больше, чем мы сейчас. Но их понимание будет другим. Вот это интересный вывод, который удалось сделать. Скорее всего, через 1000 лет мы будем знать о физике немногим больше, чем сейчас. А вот понимать ее будем по-другому. С этого маленького отступления, которое позволяет нам посмотреть, что такое 1000 лет, я предлагаю вам на следующем слайде взглянуть на много раз нами уже в разных вариантах нарисованные картины мира, картины человеческой истории. Верхняя схемка – это самая-самая длинная. Нижняя схемка – это уже более короткий кусочек. Итак, смотрите, что я попытался выделить? Я попытался понять, какие вообще возможны длинные сверхдлинные циклы. И вот смотрите, что у нас есть. У нас есть кембрийский взрыв цивилизации. Это появление, собственно, письменности в Египте, двуречье. Мы об этом много раз говорили. В целом ряде культур. Собственно, в всех 5 великих реках. Появление государственности. Практическое появление того, что потом стало современной историей. Все это происходит более-менее одновременно. Раньше мы всегда писали о 3000 год, сейчас это начинают отодвигать на 3200. Но на самом деле на уровне нашей точности плюс-минус лапать это вполне нормально. Вопрос, что у нас было до того? Ну, начнем с христианской картины мира. 5508 лет у нас создание мира. Где-то в это же время, по данным геологии, Черноморский потоп, если он, конечно, был бы на этот счет, есть куча разных гипотез. Но точно в эту же эпоху начало иссушения Сахары, а тем самым просто автоматически начало активного перемещения человеческих масс. Ну, ладно, массы с точки зрения сегодняшнего дня были небольшие, но с точки зрения того времени в движение пришло почти все человечество. И это, соответственно, то, что по Библии начало мира. Где-то примерно в это же время у нас создание, помните месопотамскую историю, первого города Эриду, который заселили эмигранты из Дельмуна, из которого началась, собственно, шумерская история. Что раньше? Раньше Мальтийские храмы. Раньше первые стены Иерихона. Раньше или где-то в это же время, вероятно, первые стены Дамаска и Бейрута. И мы уходим в катастрофу мезолита, в ранний Дриас, 11800 лет назад. А теперь я обращаю ваше внимание на то, что на этой схеме мы довольно четко можем выделить 3 огромных этапа. Последний этап, тот, которым мы с вами занимаемся на вековых конфликтах, это где-то чуть более 5000 лет, 5+. Это, собственно, история. От кембрийского взрыва до коронавирусной катастрофы. Не, я совершенно не утверждаю, что на этом она закончится окончательно, но, по крайней мере, довольно большой кусок у нас в эти 5000 лет укладывается. Это история, это письменная история. И мы так или иначе имеем дело здесь с историческими событиями. Ну, может, в последние 100-150 лет с политическими. Дальше очень интересный и очень многообещающий период между созданием мира по Библии, напоминаю, 5500 лет до Рождества Христова, и кембрийским взрывом. Здесь у нас где-то чуть более 2000 лет. Здесь нет исторических событий, но здесь события легендарные. Причем легенды настолько круты, что они дошли в памяти до нас через следующие 5000 лет истории. То есть эти легенды должны были дожить до письменных источников и потом каким-то образом транслироваться через огромное время к нам. Мы о них что-то знаем. Да, знаем легенды. Все переврано, все перепутано. Но мы об этом что-то слышали. Это легендарное событие. И, наконец, от раннего Дриаса до Черноморского потопа предыстория. Это тоже около 6000 лет. И вот здесь геологические события. От этого периода времени до нас не дошло ничего. Мы можем раскапывать стойбища, мы можем раскапывать какие-то культуры и цивилизации, но черепки молчат, и событийность в этом периоде для нас отсутствует. Мы можем здесь что-то говорить только о тех или иных событиях, проявленных на уровне геологии или астрофизики. Например, о сильных вспышках на Солнце, которые отражаются на ископаемой древесине. Например, о взрывах в вулканах. Все это мы можем хоть как-то что-то об этом судить. Например, о похолоданиях, потеплениях. Вот такие периоды. Грубо говоря, возникает ощущение, что есть у нас какие-то гигантские циклы в районе 5-6 тысяч лет. И тогда встает интересный вопрос, почему средний цикл «Миф и история» он, в общем, коротенький. По идее, быть бы ему длиннее, картинка могла бы выглядеть более интересно, вернее, более регулярно. Но никто же не обещал, что история должна быть регулярной. Опять же, все эти циклы, они в достаточной мере условны. Но, будучи условными, они, однако, позволяют почувствовать вкус к длинным периодам и к низким частотам. Вторая картина, которая снизу, это уже наш с вами курс от Кембрийского взрыва до катастрофы 21 века. Я просто расставил базовые катастрофы и переходные периоды, которые те же катастрофы, но только довольно давно. И вот тут я обращаю ваше внимание, что мы все время ловим цикл в 700 с лишним лет. Судя по всему, первым на этот цикл обратил внимание Сергей Шилов в 18 году у нас на котлах. А ваше внимание заостряю на том, что 700 лет плюс период катастрофы – это как раз где-то близко к тысячелетию. И с этой точки зрения довольно интересно подумать о том, что существуют тысячелетние ритмы, и, вероятно, кроме наших вековых, мы можем не только говоря о Шумере или Египте, но и вообще говоря об истории человечества, говорить о тысячелетних пиктограммах. Что я тут должен еще сказать? Ну, смотрите, 700 лет – да. Ну, например, между переходными периодами вроде чуть поменьше, по 500 лет. С другой стороны, это же всегда вопрос, как вы проводите границы переходных периодов, а это в значительной мере вопрос договоренности. А главное, не забудьте, это же все были одни и те же цивилизации. Там не проходила смена человеческого материала, и по всей вероятности частота работы двигателя просто возрастала, что вполне реально. Начиная с античной катастрофы, мы четко видим 700-летние циклы, и сейчас как раз мы находимся в конце последнего из них. А вот что интересно, между катастрофой Бронзового века и античной катастрофой вообще-то более 1300 лет. Причем даже если мы считать будем от конца темных веков, античных, то есть первых бронзовых темных веков, то есть где-то от первой Олимпиады. Очень интересный вопрос, почему вот здесь цикл двойной и почему нет переходного периода или геологической катастрофы. Возникают две естественные гипотезы. Для христиан это, конечно, колоссальное значение прихода Спасителя на Землю в первом году нашей эры. Как раз в это время и должна была быть эта самая большая катастрофа. Но для людей, которые научно настроены, я могу предложить другую гипотезу. Рим чудом и за счет дикой карты в виде Юлия Цезаря вышел из явно надвигающейся катастрофы великий администратор Октавиан худо-бедно как-то собрал империю, и дальше римские императоры в течение столетия не давали распасться умирающей структуре, вообще говоря, пережившей себя на столетия, вообще говоря, не содержавшей в себе изначально никакой интенции к развитию, только интенцию гибели. Но как-то они поддерживали существование этой империи. В итоге все растянулось до V века нашей эры. А если маркировать тысячелетия, у нас получится примерно так. Третья до нашей эры, где-то с 3 до 2000-го. Кембрийский взрыв, возникновение государственности и письменности, переход от неолита через сенеолит к медному веку и в конце к ранней бронзе. Второе тысячелетие. Бронза, первая глобализация, первая мировая война, первая фазовая катастрофа, первая мифология, известная среднестатистическому современному читателю. Первое тысячелетие. Классическая древность. Греция, Рим, Железный век, мировая империя, философия, математика, логика, юриспруденция. Первое тысячелетие нашей эры. Железо, христианство, расширение средиземноморского мира до Европы в целом. Второе тысячелетие. Научная парадигма, индустриальная фаза развития, расширение мира до земного шара и выход за его пределы. Железо, цветные металлы, синтетические материалы. И что же мы тогда можем сказать о следующем тысячелетии, третьем? Как ни странно, мы довольно многое можем сказать, причем, наверное, ничего из этого было не очевидно ни до проведения игры 27 ноября, а ни тем более до начала курса вековых конфликтов, где мы на некоторые вещи научились смотреть чуть по-другому, чем в классическом подходе к истории. Во-первых, в начале тысячелетия неизбежны более или менее короткие темные века. Но я написал «почти неизбежно», ибо, как известно, никто не может отрицать свободу воли человека и человечества. Но я сформулирую так. Я очень удивлюсь, если удастся их избежать. И неизбежны они из-за сильной цивилизационной усталости. Во-вторых, очень важный момент. Мое поколение, те, кто родился в 60-е, и рос в 60-е и 70-е. Да, в общем, наверное, следующее поколение, изучающее историю по учебникам того времени, они привыкли видеть прогресс как невероятно быстрое событие. Они рассматривают ситуацию от начала 19 века, ну, скажем так, от конца 18-го, от паровой машины Уатта, до конца 20-го с выходом в космос. Видят, насколько невероятно быстро шло развитие. И они начинают думать о том, что, ну, может, там на десятилетие мы еще что-то можем предсказать. На столетие, конечно, вряд ли. А уж на тысячелетие это просто невозможно. Мы будем через тысячу лет двигать звезды, гасить галактики, создавать Вселенную и так далее. Ну, собственно, на этой предпосылке, в ее самой резкой форме, построена теория сингулярити. Это, соответственно, вообще-то мы ссылаемся, как правило, на Виджена Курцвейля, но задолго до Винджа о вертикальном прогрессе написали Стругацкие. Вообще-то это 70-е годы. На всякий случай Виндж – конец 80-х. А Курцвейль – конец 90-х. Ну, а в наше время это, собственно, концепт технологической сингулярности. В действительности, я думаю, что все будет совсем-совсем не так. Периоды быстрого развития цивилизации, по-видимому, очень коротки из-за эффекта психоисторической перегрузки. Помните, мы об этом когда-то говорили, что вы можете в целом иметь довольно медленное развитие мира, но кусок этого медленного развития может быть втиснут в короткое время. При этом может получиться ситуация с чрезвычайно быстрым прогрессом, но очень недолго. И именно такой чрезвычайно быстрый прогресс, но очень недолго, приводит к перегрузке, и после этой перегрузки неизбежен откат и долгое пребывание на цивилизационном плато с медленным временем, где характерное время изменений более 60 лет. То есть, грубо говоря, за человеческое поколение мир почти не меняется. Похоже на то, что 20 век закончил период интенсивного развития с очень высокой перегрузкой. Перегрузка эта резко упадет, и будем мы довольно долго находиться на плато с медленным развитием. В связи с этим за 1000 лет не произойдет кардинальных изменений в ускоряющих технологиях. То есть через 1000 лет мы будем, скорее всего, решать те же технические проблемы, что и сегодня. Обеспечение людей пищей, энергией, овладение космосом в масштабах Солнечной системы. При очень большом везении первые звезды. Похоже, это понимал единственный человек Ефремов, который все время показывал медленность развития. И то, похоже, потому что мы поняли сейчас, даже его медленное развитие слишком быстрое. При этом не нужно думать, что за 1000 лет действительно вообще ничего не изменится. Произойдет достройка предыдущих электронных уровней цивилизации. То есть будут созданы целые пакеты гуманитарных и называющих технологий. То есть цивилизация подойдет примерно к тому же инвентарному уровню, что и сейчас, ну, скажем, условно, плюс-минус там пара поколений. Но на гораздо более высоком этианарном уровне, с новыми этическими моделями, с новой трансценденцией и с гораздо более развитой лингвистикой. Кстати, Стивенсон в «Анафеме» это либо угадал, либо вычислил. По меньшей мере, он это точно понимал. Повышение уровня этианарности предполагает коренное изменение в трансценденции. Переход от науки к постнауке предполагает отказ от беконовской парадигмы. При этом исключительно важным сценарным моментом является сохранение научного наследия, полностью или частично. То есть очень важный вопрос сейчас, что удастся заархивировать из научного знания и что потом будет заархивироваться. Я думаю, что большая часть второго тысячелетия, третьего, станет работой, эпохой работы с архивами времен до ужасных событий, то есть конца 20-19 века. Эти архивы будут распаковываться, и опять вспоминается фантастика. Винш «Пламя над бездной», распаковка архива и, кстати, возможные последствия. Последствия могут быть очень и очень веселыми. Не очевидна ситуация с конструктивными материалами. Скорее всего, сохранится металл плюс синтетика. Может быть, откат с потерей части сложных органических производств, но в принципе пора бы возникнуть и следующему классу конструктивных материалов. И здесь опять же очень интересно, будут ли созданы наноматериалы и умные материалы в больших объемах до катастрофы или не успеем. На самом деле для сегодняшнего расчета, вообще что интересно, когда мы проводили игру на тысячелетие, одним из важнейших фраз в игре, которые звучали чаще других, это в игре-то, где тысячелетие было шагом развития, была фраза «можем не успеть». Так вот, может не успеть. Сменится фаза развития. А вот что мы будем иметь после индустриальной? К-фазу, которую можно переводить как космическую, когнитивную и даже коммунистическую, кто-нибудь хочет. Или расширенную индустриальную фазу, примерно как классическая древность по отношению к ранней. В общем, очень похожие техники, очень похожие способы производства, и все равно ощущение, что нечто иное. Это большой вопрос. То есть, удастся ли преодолеть фазовый барьер, или будет новая попытка на него выйти. Но вот примерно так с позиции нашего обхода времен с третьего тысячелетия по кризис Рима выглядит сегодняшний кризис и тем самым связанный с ним завтрашний день. Ну, это первая часть лекции. Я с удовольствием перехожу по второй. Напомню, что вторая – это просто прогуляться по прошлому, по классической древности и вспомнить некоторые наиболее интересные моменты. Ну вот, собственно, обратите внимание, разница пиктограммы ранней классической древности – то, что в классической древности все чаще и чаще происходил коллапс барьера, разрушение пространства, управляющего конфликты, и, соответственно, катастрофическое событийное разрешение исходного конфликта с разрушением пространства Экумена. Это пространство разрушали персы, разрушали греки, особенно в виде Александра Македонского, разрушали римляне. Пожалуй, римлянам нужно отдать особые заслуги и особую честь за то, что это была единственная великая цивилизация, которая ухитрилась не только разрушать пространство Экумена, но и все-таки выстраивать вместо него пространство империи, которая при всех своих недостатках, тем не менее, была пространством цивилизации, где можно было существовать, развиваться, накапливать знания. И, будем говорить откровенно, накопили их римляне достаточно. Настолько же даже при страшной катастрофе античности потеряно было далеко не все. Кстати, чем дальше, тем больше я начинаю думать, что именно история времен Просвещения нас все время наталкивала на мысль, что были очень светлые античные века, после которых очень темные средние. В действительности похоже, что да, кризис был, разрушение организованности было, падение грамотности было, но тем не менее опять сработала та же самая ситуация, о которой мы сейчас говорили, в связи с прогнозами на следующее тысячелетие. С одной стороны, да, разрушались на тот момент переразвитые технологии управления, а с другой стороны, создавались новые картины мира и способы работы с ними. И с этой точки зрения, в общем и целом, высокое средневековье уже выше античности. Но об этом мы будем говорить, естественно, в следующих лекциях. Ну вот, собственно, схема сегодняшних двух курсов «Ранняя и классическая древность». Вот уже знакомая вам карта цивилизаций. Обратите внимание, что классическая древность здесь выделена. И тоже заметьте, что она выглядит на этой схемке не очень большой. А тоже интересно, классическая древность была длинным периодом. Даже если считать с первой Олимпиады до конца, это все-таки практически 1200 лет. Ну, собственно, история Рима 1200 лет считается. Но мы же можем, смотреть и раньше, с катастрофы Бронзового века, тогда мы получаем и вовсе почти 1700 лет. Но заметьте, в общем и целом довольно мало что было создано, как нечто, не имеющее предшественников здесь. И с этой точки зрения классическая древность тем и интересна, что в некотором плане это переигрывание ранней древности, но переигрывание с уже накопленным опытом на тех же декорациях, но в значительной мере другими игроками. Пространство конфликтов классической древности. Опять же, заметьте, если ранняя древность была совершенно пустым миром. Я как раз сейчас с большим удовольствием касаюсь концепции римского клуба, который говорил о том, что некогда люди жили в пустом мире, а потом вот сейчас они живут в мире полном, поэтому у нас должно быть совершенно другое отношение к этому миру, к экологии, к тому, что мы все в одной шлюпке. Все это хорошо, но не совсем правда. Дело в том, что и сейчас Земля находится в пустом пространстве космоса, где есть Солнечная система, и вообще-то места очень много. А также есть океан, где места очень много. А также есть пустая Антарктида, и, между прочим, далеко не вся Африка заполнена. Но я обращаю ваше внимание на то, что, например, классическая античность, классическая древность – жила в довольно узкой полосе Средиземного моря. И если для ранней древности мы действительно видели отдельные полосы, захваченные цивилизацией, вот ном Египта, вот ном Крита, вот куча номов Шумера, вот там у нас есть что-то в горах Кавказа. И, в общем, они довольно слабо взаимодействовали. То, извините, мир классической древности заполнен, и там между собой взаимодействуют несколько цивилизаций. Европейский мир цивилизация, которых, между прочим, по крайней мере два, римский и греческий, и только по случайности не возник третий, иберийский. Он, в общем, возникал, но Рим слишком быстро успел стать глобальной империей. Есть пунийский мир цивилизации. Помните, мы рассказывали еще в ранней древности переход от Финикии к Карфагену и создание точечной империи, много чего контролирующей, но практически ничем не владеющей. И есть азиатский мир цивилизации, самый древний из всех, где уже имеет место быть 2000-летней прерывной истории к моменту начала ранней классической древности. И есть варварский мир окраины, который, в общем, никто даже особенно трогать не хочет, но который сам регулярно приходит в гости, и, в общем, на него приходится обращать внимание. И вот это пространство игры, вот это пространство конфликтов. Вот на следующей схемке они уже даны в виде формальных противоречий. Кстати, обратите внимание, нет здесь никакого баланса. Здесь исключительно бинарные противоречия. Вопрос о том, а не могла ли сложиться вся эта конструкция как баланс цивилизаций? Ну, вопрос, разумеется, в рамках классической истории закрытый, не могла, поскольку не сложилась. А в рамках разного рода альтернативок могло получиться очень интересно. А кто считает, что серьезные историки этим не занимаются, читаем Тойнби, если бы Александр не умер тогда. На эту тему, собственно, большая статья или маленькая книжка. А та же самая картинка, это пиктограмма классической древности, расписана еще более подробно с учетом всевозможных вспомогательных противоречий. Соответственно, разные версии азиатского мира, персидская, мидийская, слабенькая, ламская, но она тоже могла возникнуть. Финикийская, карфагенская, пунического мира, римская, латинская, римского и уж совершенно немеренное количество версий греческого мира. Не было такого города в Греции, который не считал, что именно он – это и есть греческий мир. Но мы, впрочем, об этом говорили, указывая, что пиктограмма греческого полюсного мира – это изгой изгоев, это метадокс изгоев. Каждый полюс – изгой по отношению к кругу остальных полюсов. Это и сделало Грецию тем, что из нее получилось, но об этом чуть позже, или вернее в конце. Обратите внимание, когда мы говорим о том, что мир наполнен, вот здесь перед вами основные критические точки конфликтов. И то, между прочим, на этой схеме я забыл Массалию, я забыл конфликт вокруг Балеарских островов. Но даже просто по точкам этих конфликтов видно, что мир действительно заполнен. Это, собственно говоря, начинается короткая наша прогулка по великим империям. Пиктограмма Азии, азиатского мира цивилизации. Противоречие Ассирия-Шумер, Вавилон как точка баланса противоречия, вокруг которого строится все остальное, Элам, и вокруг Элама треугольник, собственно, Элам, Медиане, Персы. Собственно говоря, обратите внимание, чем любопытна Азия. 2 с лишним тысячи лет – это большой кусок истории. А поэтому любая конфигурация, любая комбинация, которая была хотя бы в принципе возможна, здесь в какой-то мере хотя бы один раз снова возникала. И великий Шумер, и кто внимательно читал Библию, помнит пророка Иеремию, когда он почти с придыханием произносит «царь Вавилонский». Ибо в тот момент Навуходоносор, естественно, был очевидным владыкой мира. Ну, про ассирийских владык мы говорили много. А что касается персов, то, собственно, следующий слайд, который я вам напоминаю, это карта Персидской империи. Кстати, у большинства людей, я должен сказать, что и у меня это тоже было, я несколько был изумлен результатами. Вообще-то есть полная убежденность, что Рим в период его расцвета больше, чем Персия в период ее расцвета. Так вот, Персидская империя была больше римской. И здесь вы видите ее размер. А, кстати, обращаю ваше внимание, что только персы могли вменяемо управлять страной, в которую входила европейская Фракия, Египет с его древней культурой, местность перекресток Палестины, где уже в конце первого тысячелетия до нашей эры кто только не смешивался, кто только с кем не воевал. Двуречье, Кавказ, Средняя Азия и, между прочим, довольно приличный кусок Индии. Ну, раз уж мы говорим о Персии, то в очередной раз не показать гробницу Кира Великого просто нельзя. Греция классическая. Очень интересная ситуация. Классическая Греция начала свое существование с полного уничтожения предшествующей греческой культуре. И, собственно, я сейчас показываю карту дарийского завоевания. После чего, по прошествии довольно небольшого и вменяемого времени, не то, что только завоеванные смешались с завоевателями, это и так было очевидно, но каким-то образом они почему-то стали считать эту культуру своей, собственной, единой и никогда не разделенной. Для меня вообще очень интересно, как греки, именно греки полисов, скажем, 6-7 веков до нашей эры, воспринимали катастрофу Бронзового века и Темные века, как они вообще это видели. Потому что, с одной стороны, великолепно помнили то, что было до этой катастрофы. С другой стороны, они знали о том, что было дарийское вторжение, что города поменялись, поменялась знать и так далее. Но при этом, собственно говоря, они все равно воспринимали то, что получилось, как прямых наследников предыдущей цивилизации. В некотором плане это даже странно, учитывая рефлексивность греков. И, возможно, здесь есть какие-то настолько тонкие моменты, которые для них были само собой очевидны, а мы понимаем их с трудом. Может быть, это связано с тем, что Амфиктион, храмовый союз Греции, существовал вне зависимости от дарийского вторжения и никак не был связан с ним. Во всяком случае, что-то такое здесь было. Это карта Греции времен начала классической эпохи, то есть архаичная Греция. Это, собственно, пиктограмма греческого мира. Феномен архаичной Греции как времени, где возникли самые сильные, самые тонкие идеи. Греческий парадокс Гесиода, поэмы Гомера, Олимпийские игры, Фалеса Милетская школа, Пифагор с его идеей числа и так далее. Это, собственно, классификатор греческой истории по периодам и векам, соотношение Греции и Рима. Но, конечно же, приятно заметить практически полный синхронизм Первой Олимпиады и основания Рима. Собственно, момент, на котором у нас кончились темные века для греков и рассветные для римлян, и начался уже период настоящей классики. Рим в войнах, войны союзов, и, наконец, самая общая пиктограмма классической древности, как соотношение миров и конфликтов между ними. А это все то, что сейчас идет. Частично мы это видели, частично нет. Это версии того, как могут выглядеть конфликты внутри каждого мира. Заметьте, мы действительно находимся в зоне прекрасной великой работы Суньцзы. Помните, как писал Суньцзы? Есть всего два варианта – правильный бой и маневр. Но вариантов взаимодействия столько, что не исчислить, не рассмотреть невозможно. Здесь тоже все пиктограммы очень просты. Все конфликты очень просты, но зато их очень много. И варианты их чрезвычайно разнообразны. Напомню, что классическая Греция и Рим дали нам возможность рассмотреть такую важную конструкцию, как социальный тепловой двигатель. И, в частности, посмотреть развитие как плато, короткий золотой век, катастрофу, длинные теплые века и новое плато. Ну и вот, соответственно, да, для нас с вами очень неприятно, что, ну, например, мое поколение, судя по всему, мы как раз успели прожить всю аккуратную вершинку этого пика. И теперь имеем возможность наблюдать за наступающей катастрофой. Довольно грустное ощущение, когда ты ее видишь, ты ее понимаешь, ты можешь даже предсказать ее дальнейшие последствия, но, в общем, не совсем видно, что здесь может сделать свободная человеческая воля, хотя вроде бы она остается свободной. Цепочная пиктограмма Рима – это, собственно, ответ на вопрос, почему Рим единственный, кто при разрушении Ойкумена создавал новое здание, новое полотно. Но мы об этом говорили подробно. Пунические войны, вековые конфликты в Средиземноморье, конфликты Римской гражданской войны. Опять же, если мы рассматриваем все это уже на уровне всего лишь столетия, то картинка становится сложной, у нас возникают аграрные реформы, противоречия новых людей с нобелями, противоречия всадников с сенаторами. Но все это очень локальные противоречия. Сами конструкции, они остаются все еще неизменными. И вот, собственно, после гражданской войны мы получаем простую и красивую ситуацию тех миров, которые остались. А заметьте, карфагенского мира больше нет, греческого мира больше нет, испанский, иберийский мир мог возникнуть, но не возник. А вот Персия, мы же привыкли по истории, ну кто такие персы? Варвары, их победил еще Фемистокл, и Мильтиад их бил, и Фемистокл их бил, и под Платеями их разбили, и под Мекалией их уничтожили, а Александр и вовсе завоевал и присоединил к себе. И тем не менее Греции нет, эллинистических государств нет, а персидский мир стал парфянским, а после чего вернулся в сасанидский, опять же, в персидский. И, между прочим, существует до сих пор. Потому что, конечно, нынешний Иран вполне себе Персия. Здесь видна и генетическая общность, и логическое продолжение. И заметьте, какое у нас огромное количество вокруг варваров. Африканские, германские, британские, каледонские, дакийские, остготы, вестготы, вандалы. И все время возникают пограничные страны, которые находятся частью в мире, частью вне его. Галлия между римским миром и, соответственно, Германией. Дакия между римским миром и, соответственно, той же Германией, правда, в большей степени восточной. Армения между римским и парфянским мирами. Да местами и весь Левант попадал в эту категорию. Почему я сейчас об этом вспоминаю? А потому что поставьте вместо римского мира американский, вместо парфянского китайский, и вы прекрасно понимаете, поймете, что на том месте, где у меня в схеме Армения, буферное государство между Римом и Парфией, у нас, конечно же, попадает Россия. И это тоже довольно понятный прогностический вывод. Мир Римской империи, заметьте, для нас очень интересно тем, что впервые в качестве структурообразующего противоречия у нас вдруг неожиданно вырисовывается не политическое, а онтологическое. И вот это заслуга Рима, причем Рима империи. потому что противоречие христианства и язычества более важно, чем противоречие рабы свободные, чем противоречие сенат-всадники и, между прочим, чем позиция императора, который изо всех сил пытался как-то управлять в ручном режиме всем колоссальным набором противоречий между провинциями, между социальными слоями, между онтологиями, между решениями этих онтологий. Тоже, кстати, заслуживают уважения. В конечном счете это удавалось. В принципе, я должен закончить эту часть лекции очень простым суждением. В некотором плане история классической древности проще, чем ранней. Именно потому, что мир более плотен, конфликты более жесткие, соответственно, решения их более четкие. И с этой точки зрения история классической древности проще. Потому, как правило, она и лучше известна. Ну и как мы закончили курс ранней древности культурными кодами, немножко поговорим о культурных кодах классической древности. Я говорю немножко. По той простой причине, что далеко не все, нам просто в этом будет важно и интересно. Но по поводу Персии будем работать по почти классической схеме. Итак, Персия. В генезисе Элам, причем с кембрийского взрыва, Мидия, государство двуречья. Классическая империя. 1323 километра размер, приведенный к кругу. 50 миллионов человек населения, 25% населения Земли того времени. На всякий случай, нынешний Китай вообще-то не дотягивает. Рим оказался чуть поменьше по размерам, зато чуть побольше населения, 28%, и это действительно очень много. Персия – разнообразный рельеф, преобладают на горе, что обуславливает фессалийский антропотип титульной нации самих персов. Впрочем, как и Мидин. Базовые теги. Кир Великий, Дарий. У многих Дарий, как монетка, по крайней мере, я до сих пор помню это название. Бессмертные, как особый способ создания спецвойск. Сатрап. Ну, собственно, ругательство вплоть до 20 века. Царская дорога, царь царей. Ну и, конечно, хотя формально персики у нас китайско-индийский фрукт, но для европейцев они пришли из Персии, и потому и называются. Во всяком случае, персик – это точно тег. Ну и, конечно, история медян темная и непонятна, знаменитая фраза, которая тоже остается тегом. Вторичная империя, возникшая на очень сложном культурном субстрате. Гораздо более сложным, чем тот, с которыми работали греки и римляне, особенно когда римляне касались Леванта. А здесь, извините, империя, которую создавали персы, к этому времени в районе 2500 лет, местами 2500 лет, это развитые цивилизации, прославленные в веках. И персы должны были ими как-то править. Первая – мозаичная империя, поддерживающая несколько культурных кодов. В известной мере, по-моему, единственная живая до ныне в виде Ирана – империя классической древности. И, похоже, ухитрилась с момента своего возникновения при Кире Великом до сегодняшнего дня так и существовать в форме империи, перезагружающейся, впадающей в кризисы, но все той же Персией. Может быть, она сейчас подошла и к концу своего существования. Мои друзья, которые посетили Иран, говорят, что очень низкий уровень пассионарности, и, в общем, непонятно, что эта страна может сейчас делать. И это не спящий гигант, а засыпающий гигант. Но, опять же, заметим, Персия все эти моменты уже не раз переживала. И даже чисто формально, сегодня она сильнее, чем, например, в середине 20-го или начале 20 века, когда великие державы в период Первой и Второй мировых войн оккупировали территорию просто так, чтобы врагу не досталось, в принципе, никто ж не мешает. А персы по этому поводу даже особого протеста не высказывали. Сейчас это все-таки держава с современными вооружениями, и некоторые говорят, что даже с ядерным оружием. Территория Персии многоядерная, что нашло свое воплощение в персидском многостоличии. Четкое противостояние с греками, онтологическое и культурное. Причем интересно, обе стороны считали себя культурной нацией, а вторую сторону, в общем, редкими варварами. Что интересно, похоже, обе стороны были правы. И это очень сложный подход. Судя по всему, мы от греков привыкли делить, а после греков это уже Морган, после Моргана Энгельс, дикость, варварство, цивилизация. А то, что эта схемка сильно неодномерна, похоже, так и ускользает от нашего понимания. Импринт. Импринтом Персии Кир Великий и вся его жизнь. Всю свою историю персы пытались повторить этот импринт. Ни разу у них это не получилось. Но то, что они повторяют импринт Кира, как мы повторяем русский импринт Куликовской битвы, это вот совершенно точно. Сверхценность государства, понимаемого как система управления и персонифицированного в образе царя царей. Собственно, царь царей – это именно персонификация государства и даже в некотором плане персонификация бюрократии. Вообще Персия, конечно, сверхценность бюрократии. Кстати, бюрократия бюрократии, но это вообще-то первая страна, использующая деньги как геополитическое оружие. Заметим, ровно противоположность Финикии. Финикия использовала любое геополитическое оружие, чтобы получить деньги. Персия использовала деньги, чтобы получить геополитические выгоды. И довольно успешно, как показывает опыт ее грустного взаимодействия с Грецией. Когда греческая пехота била персидскую при любых раскладах, но война заканчивалась, персы пожимали плечами и подкупали греческих полководцев. Иногда подкупали, иногда просто покупали, беря греческие армии себе в качестве базовой единицы вооружения. Пользовались они ими, правда, плохо, но, по крайней мере, попытка была. Персия передала в будущее. Идея мозаичной империи с несколькими культурными кодами. Множественный тип культуры. Культура как разнообразие – это Персия. Зороастризм – как первую религию с ярко выраженной дуалистичностью мира. Далее, в какой-то мере христианство, там различия есть, но опять же, и зороастризм был разный, и христианство бывает различное. А, между прочим, диалектика Энгельса. Между прочим, вселенная «Звездных войн» с джедаями и ситхами. Все это чисто переданная Персии в будущее информация. Многостоличие, почтовая служба и логистика, и, наконец, налоговая система и бюрократия. Все это подарки Персии. Греция. Греция вообще все очень весело. Дело в том, что я вообще решил в этой ситуации просто не пытаться о ней рассказывать как-то подробно. Проблема очень простая. Я начну сейчас перечислять греческие теги. Математика, философия, геометрия. И выяснится, что примерно полутреть нашего русского языка – это греческие теги. Вторая треть, впрочем, римские. Есть хорошая поговорка. Вообще, если вдуматься, римляне могли изобрести фонограф. Молодой человек, вы не знаете истории от слова совсем. Римляне не могли изобрести фонограф. Римляне могли изобрести только сонаскриптум. Понятно, что игра слов строится на том, что половина нашего языка – это греческое происхождение, собственно, фонограф. Система, записывающая звук. Но римляне говорили и называли это по-другому. Звук у них сона, кстати, отсюда наш сонар. Записать у них скрипт, отсюда скрипторий, скрипты и так далее. Вот примерно так все это выглядело. Поэтому я не попытался здесь рисовать основы греческого культурного кода, греческие теги, греческие импринты. А написал только то, что греки передали в будущее. Причем не все. А то, что мне показалось действительно важным и чего нельзя забыть. Работа с парадоксами. между прочим, базовый парадокс, так называемый нулевой парадокс. Все кретяне лжецы, это говорю вам я. Эпименид Скрита – это греческая конструкция. Греческий парадокс как идея развития, гесиодовская конструкция. Метадокс изгоев, как структура греческого полиса. Греки дали нам историю и географию, геометрию, представление и доказательства. Представление о бесконечно малых, логику в современном ее формате, то есть аристотелевском. Поэзию в современном ее формате, эпическую поэзию. Будем говорить прямо, из классической древности поэма Гомера все-таки то единственное, что мы, если не знаем наизусть, то уж, по крайней мере, все читали. Понятие гражданства и гражданского общества. Понятие военного искусства в современном понимании этого слова. Эпаминонт, Александр. Представление о культовом союзе, идея культуртрегерства, то есть культурного управления территориями, это Греция. Представление о политическом союзе, идея телурократии, пример Пелопоннесский союз. Представление о точечной империи, идея талассократии, Афинский морской союз. Ну а теперь я обращаю ваше внимание, что в общем и целом это поэзия, значительная часть науки и значительная часть математики. Рим. Если в генезисе Греции у нас находится Крит, Микены, то весь генезис Рима насквозь мифологичен. Импринт – основание Рима и одновременно убийство Рема Ромулом. В некотором плане импринт и антиимпринт в одном точке. Но это для нас импринт и антиимпринт. А сами-то римляне считали, что это одно и то же. Ибо Ромул убил Рема не потому, что он хотел властвовать над городом единолично. Комментарий мой в скобках. Хотя, конечно, хотел. А потому, что, перейдя через священную линию границы города, Рим нарушил закон. И именно поэтому основание Рима и убийство Рима и стали импринтом Рима господства законов. Теги. Но все, что не вошло в греческую часть нашей современной культуры, все входит в римскую. Поскольку Рим был после Греции, он передал с одной стороны больше, с другой меньше современному миру. И сами судите, чье достижение выше. Рим передал будущему. Функционал демократии, разделение властей. Для тех, кто невнимателен к времени. Мы много раз говорили, говорим и еще будем говорить в этом курсе, что демократия неустойчива. Но Рим вообще-то дает нам пример 500 лет работающей демократии. 500 лет – это много. Это большой кусок времени. Можно сказать, что это жизнь целой цивилизации. Ничего подобного у греков мы, как пример, не имеем, потому что за такой же период времени в любом греческом городе демократия сменялась на тиранию, тирания на анархию, анархия на демократию, демократия на монархию, пока не приходили эллинистические государства. А Рим действительно от изгнания Тарквиния до, собственно, победы Октавиана, даже, ну ладно, пускай не до победы Октавиана, пускай даже до гражданской войны Сулла, это около 500 лет реальной работы этих институтов, по крайней мере, достойно внимания. Но Риму этого показалось мало. Кроме функционала работающей демократии, он передал нам идею предельной империи. Идею борьбы с надвигающимся хаосом. 500 лет выживания в условиях, когда, в общем, Рим не имел никакой игры, кроме попытки ход на ход отбивать историческую необходимость. Историческую необходимость в виде варваров, в виде похолодания, в виде истощения почвы, ухудшения, истощения рудников. И тем не менее, каким-то образом, он опять же продержался 500 лет. Рим дал нам идею гражданского общества. и идею содержательной гражданской войны как ее оборотную сторону. Рим дал нам представление о том, что любая война, включая гражданскую, должна иметь цель и заканчиваться достижением этой цели. Отсюда римский двигатель и, собственно говоря, идея римского мира – Пакс Романия. Безусловно, Рим дал нам идею коррупции и схемы борьбы с коррупцией. Юриспруденцию, идею закона, римское право, как вся основа европейских правовых систем, но одновременно же и идею злоупотребления правосудием. Юриспруденцию. А я, впрочем, уже назвал, извините. Латынь, лирическую поэзию. Греки имели много героической поэзии, лирическая была минимальной. А именно Рим и именно в лице Катулла сумел сделать поэзию глубоко личной, чего у греков не получалось. Первый синктенк, кружок Сципиона, римские дороги, которыми пользуются до сих пор, римские акведуки, которые, опять же, по крайней мере, стоят. И я думаю, что некоторые из них при минимальном желании можно будет и запустить. И, наконец, последнее по счету, а не по значению. Именно 500 лет выживания Римской империи дало возможность христианству стать мировой религией и стать основанием Средневековья, которому будет посвящен следующий раздел, следующая скрепка курса «Вековые конфликты». Спасибо за внимание.